В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 25 августа. В Цхинвале, Тбилиси и Сухуми 21 час, а в Праге 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе «Распределение жилья в Южной Осетии». Ошибаются ли критики национального движения? Анквап отвечает на вопросы. Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе нашего эфира или в любое время на сайте echokavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время новостей и с обзором международных событий из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: сирийские оппозиционеры сегодня выступили с призывом к ООН и Лиге арабских государств предотвратить катастрофу в центральной провинции Хомс. Президент Украины Виктор Янукович заявил, что хотел бы изменить характер отношений с Россией в газовой сфере. При взрыве на крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе Венесуэлы погибли 24 человека, свыше 50 ранены. Сирийские оппозиционеры сегодня выступили с призывом к ООН и Лиге арабских государств предотвратить катастрофу в центральной провинции Хомс. Член Сирийского национального совета Наджей Таира заявил, что жители Хомса находятся в осаде правительственных войск уже более 80 дней, а все пути снабжения отрезаны. Город Хомс стал одним из главных центров сопротивления режиму президента Башара Асада еще в марте 2011 года, когда началось народное восстание. Именно в этом городе происходят наиболее ожесточенные вооруженные столкновения между правительственными войсками и формированиями оппозиции. Сегодня в Каире под патронатом Лиги арабских государств проходит совещание сирийских оппозиционных сил. Стороны предпринимают усилия для выработки единой программы действий. Президент Украины Виктор Янукович заявил, что хотел бы изменить характер отношений с Россией в газовой сфере. На встрече с президентом России Владимиром Путиным в Сочи Янукович назвал газовую тему чувствительной, отметив, что она никогда не уйдет из двусторонних отношений. Украина добивается снижения цены российского газа, зафиксированной в соглашениях, заключенных в 2009 году с Россией тогдашним премьер-министром Юлией Тимошенко, которую впоследствии обвинили в превышении полномочий при заключении этих контрактов и осудили на 7 лет лишения свободы. На встрече с Путиным Янукович также сказал, что Киев рассчитывает на содействие России в получении Украиной статуса наблюдателя при Шанхайской организации сотрудничества.
Эхо Кавказа. Новости.
На этой неделе в России произошло несколько столкновений футбольных фанатов, передает Наталья Джинпаладова.
Столкновения между фанатами дагестанского клуба «Анжи» с московскими и питерскими болельщиками произошли в среду и в четверг. Сначала в Санкт-Петербурге около 50 молодых людей напали на уроженцев Кавказа, сидевших в Макдональдсе. Пострадали 7 человек. По одной из версий, драка стала местью болельщиков «Зенита», которые заявили, что во время прошлого матча между питерским клубом и «Анжи» дагестанские фанаты их избили. В связи с дракой у Макдональдса возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Сообщалось также, что пострадавшие – болельщики клуба «Анжи», которые собирались на следующий день ехать в Москву на матч Лиги Европы между дагестанским клубом и голландским АЗ Алкмаром. В итоге эта игра в столице также завершилась столкновениями. Сперва пришедшие на игру болельщики московских клубов и примкнувшие к ним фанаты «Зенита» устроили на стадионе фаер-шоу и выкрикивали оскорбительные националистические лозунги. После матча противостояние фанатов продолжилось в метро, и несколько десятков человек были задержаны. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
При взрыве на крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе Венесуэлы сегодня утром погибли, по уточненным данным, 24 человека, свыше 50 ранены. Как заявил журналистам губернатор штата Фалькон, авария произошла в городке Амуй на полуострове Парагуана на северо-западе Венесуэлы. Нефтеперерабатывающий завод в Амуае считается одним из крупнейших в мире. Он производит свыше 600 тысяч баррелей в день. Трое полицейских были ранены сегодня ночью в пригороде Парижа Гриньи. Толпа забросала наряд полиции бутылками с зажигательной смесью после того, как стражи порядка прекратили массовую драку. У некоторых людей в толпе имелось огнестрельное оружие. Спецназ, вызванный на место происшествия, использовал для разгона слезоточивый газ. В Петербурге члены движения «Солидарность» провели сегодня серию одиночных пикетов, рассказывает Татьяна Вольская.
Активисты петербургской «Солидарности» напомнили горожанам, что 25 августа – одна из трагических дат в истории Петербурга. В этот день в 1921 году были расстреляны более 90 человек, осужденных по так называемому «Таганцевскому делу». Всего по нему проходило более 800 человек. Большинство казненных – представители петербургской интеллигенции, ученые, литераторы, художники, музыканты. Среди них был и замечательный поэт Николай Гумилев, расстрелянный за то, что не донес органам советской власти, что ему предлагали вступить в заговорческую организацию, говорит Иосиф Скаковский, представляющий «Солидарность».
Мы раздавали свои брошюры о большом терроре 37-38 годов. Брошюр нам того количества, которое мы собирались раздать, не хватило. Реакция прохожих людей была заинтересованная.
С 31 августа в течение всего сентября активисты петербургского отделения «Солидарности» планируют еженедельно проводить по несколько пикетов в память о жертвах сталинского террора. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Из нашей студии с международными новостями была Любовь Баматова. О происходящем в регионе в кратком выпуске в середине часа, о других событиях дня на нашем сайте echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», итоговую информационно-аналитическую программу. С вами сегодня Александр Касаткин, и, как обычно, по субботам мы рассказываем о главных событиях прошедшей недели. При правительстве самопровозглашенной республики Южная Осетия начала работу специально созданная комиссия по проверке законности и обоснованности распределения жилья. Комиссия начала свою деятельность с элитного по местным меркам поселка Московский, отстроенного после войны 2008 года по указанию в ту пору мэра Москвы Юрия Лужкова. В Цхинвале сразу вспомнили о многих нарушениях прежней власти, допущенных при распределении российской помощи, и теперь наблюдают, как далеко готова зайти команда Леонида Тибилова в установлении справедливости, рассказывает Мурат Гукимухов.
В Цхинвале ходят легенды о том, как президент какой-то дарил на свадьбах ключи от новых квартир или особняков молодоженам. Правда, не всем, только близким людям. Цхинвальцам подобная щедрость обидна, ведь разрушенное во время войны жилье отстраивалось на российские, а не личные деньги президента. И предназначалось оно всем пострадавшим, вне зависимости от рангов и степени близости к власть придержащим, говорит югоостинский правозащитник Фатима Маргиева.
Каждый, кому хотел кукольте, получили по 2-3 раза под видом пострадавших, под видом семей погибших, под видом раненых. То есть он этот жилой фонд распределил между теми, кого хотел привлечь к работе над третьим сроком. Так же, как и распределение спецсчета гуманитарной помощи. Вот эти 1 300 000 000 уже были распределены между этими людьми.
Этот, с позволения сказать, дифференцированный подход к населению распространялся не только на получение жилья, но и доступ к различным благотворительным фондам, призванным оказать помощь населению, материальную или медицинскую. В результате кто-то варил суп из крапивы, чтобы накормить голодных детей, а кто-то получал многомиллионные беспроцентные кредиты на 49 лет. Нуждающихся в республике много, но и фондов немало. Фонд погибших, фонд раненых, фонд защитников Отечества, фонд Ренессанс, фонд Возрождения, фонд Саранг, плюс спецсчет. Не уверен, что перечислил все. Количество и происхождение средств, пропущенных через счета этих фондов, и принцип их распределения – тема, которая могла бы вызвать живой интерес прокуратуры, считает Фатима Маргиева.
Многочисленные фонды, которые стали как тоталитарной сектой, у них руководство не меняется в течение 20 лет. Одна и та же группировка, которая между собой распределяла все эти средства и все эти блага. Мы только слышали, что нам оказана помощь, но мы ее не видели. Мы когда обращались, что мы тоже хотим отдохнуть, мы тоже хотим полечиться, нам говорили, что ничего нету, мы не можем вас никуда послать. То есть нам отказано было во всем абсолютно.
По мнению югоосетинского общественника Тимура Цхурбати, в число привилегированных людей, обласканных режимом за счет терпящего бедствия общества, входили не только родственники и друзья президента, лояльные ему чиновники и депутаты. Режим нуждался в сильных людях с боевым опытом, способных, в случае с чего, встать на его защиту. Наверное, это урок первой избирательной кампании президента какой-то, когда его победу на выборах отказались признать сторонники Людвига Чибирова и югоостинские силовики. Именно тогда крепкие парни-ополченцы, вставшие на стороне избранного Эдуарда какой-то, обеспечили смену власти, говорит Тимур Цхурбати.
Действовал культ силы, культ беспредела, что ли. Вот этот культ силы культивировался, и это были безответственные люди, бывшие боевики. Вот на этом власть играла, что они могли, зная, что будут безнаказаны, предпринять любые действия. Их использовали для запугивания населения, что, в общем-то, сильно удавалось. Потому что страх у большинства населения до сих пор не прошел.
Так создавалось новое сословие преданных президенту людей, способных удержать общество в узде, которому теперь новая власть намерена указать на место. Правда, непонятно, как далеко в своем стремлении восстановить справедливость намерена пойти новая администрация. Среди незаконно обласканных могут оказаться и люди, с которыми власть вынуждена сегодня договариваться, в том же парламенте или судебном департаменте. Если новое руководство республики ограничится полумерами, то у изнуренных нуждой и несправедливостью людей может возникнуть ощущение, что цель кампании не справедливость, а перераспределение этих самых льгот. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Правящая партия Грузии вновь обвинила лоббистов оппозиционера Бедзины Иванишвили в предоставлении международным организациям неточной информации. Таким образом, спикер национального движения Чиора Тактакишвили ответила на очередную критику в адрес правящей партии. В среду вечером члены делегации парламентской ассамблеи ОБСЕ подвели итоги своего трехдневного визита в Грузию и подвергли критике многомиллионные штрафы против членов коалиции «Грузинская мечта». Продолжает Нона Суварян.
На брифинге спикер национального движения Чиора Тактакишвили упомянула лишь о позитивных оценках со стороны делегатов парламентской ассамблеи ОБСЕ действий грузинских властей по подготовке к выборам.
О целом ряде усилий, которые были направлены на уточнение списков, обеспечение прозрачности финансирования партии и доступности СМИ.
Однако в целом выводы, сделанные зарубежными гостями, должны были изрядно обескуражить руководство Грузии, президент парламентской ассамблеи Рикардо Мальори и руководитель краткосрочной наблюдательной миссии ОБСЕ Тонино Пицула непривычно жестко раскритиковали судебную систему страны и государственную службу аудита. Что касается судебной системы, западный дипломат выразил серьезное сомнение в ее способности обеспечить граждан и общественные организации надлежащей правовой защитой. А служба аудита, по словам Тонино Пицула,
использует широкие полномочия действовать по собственному усмотрению, чтобы расследовать расходы частных лиц или партий, принимая подозрительные решения и без четких и прозрачных инструкций налагает жесткие санкции. Наложенные штрафы являются непропорциональными и, видимо, применяются выборочно, в основном только для одного участника предвыборной кампании.
Члены делегации парламентской ассамблеи ОБСЕ заблуждаются, уверены в правящей партии, и вина за это лежит на лоббистах лидера коалиции «Грузинская мечта» Бедзины Иванишвили, которые предоставили международным организациям неточную информацию. Поэтому, как заявил спикер национального движения Чиора Тактакишвили, необходимо и обществу, и международным структурам дать ясную и полную картину о деятельности госслужбы аудита. Заявления о лживых лоббистах Иванишвили звучат не первый раз. Два дня назад правящая партия парировала критику госслужбы аудита со стороны докладчиков ПАСЭ по Грузии. Глава грузинского офиса Transparency International Эко Гигаури допускает, что партии используют лоббистов. Однако она настаивает на том, что организации, подобные ОБСЕ, используют лишь проверенную информацию. Эко Гигаури напоминает, что делегаты встречались с представителями всех политических сил не один раз. Оценки дипломатов Эко Гигаури оценивает как предельно негативные. Впрочем, по ее мнению, это неудивительно. Любого неприятно удивило бы то, что служба аудита ведет расследование по одному единственному делу. Как осуществляется финансирование коалиции «Грузинская мечта»? Об этом представители гражданского сектора заметили уже давно. Теперь важно, чтобы и власть поняла, как такое грубое давление на оппонента может сказаться на оценке итогов выборов.
Проблемы должны быть решены в максимально короткие сроки для того, чтобы они не повлияли на результаты и оценку ОБСЕ хода выборов.
Служба аудита в ответ хранит молчание. Вместе с тем, министр культуры Грузии Ника Руруа Ниабинуэс назвал глупостью заявление президента ОБСЕ о том, что тот усмотрел в предвыборной кампании элементы ленинизма. Но у нас у варяных, а Кавказа, Тбилиси.
Продолжает тему наша постоянная рубрика «Некруглый стол», которую на этой неделе провел главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
У нас на телефонной линии из Вашингтона политолог Сергей Маркедонов и из Тбилиси политолог Георгий Хуцишвили. Добрый вечер, господа. Фактор России. Какую роль он играет в нынешней предвыборной ситуации в Грузии? Фактор России присутствует буквально в ежедневных речах и заявлениях политиков. Можно резюмировать это таким образом. Власть утверждает, что Россия несет угрозу то ли военной агрессии, то ли политического вмешательства во внутренние дела. И, собственно, Саакашвили и его команда являются единственным бастионом, единственным оплотом, который может укрыть население Грузии, может защитить население Грузии от этой угрозы. В то же время своего оппонента, Бедзина Иванишвили, они называют российским агентом, который готов сдать интересы Грузии в угоду интересам России. Я хочу спросить Георгия Хуцишвили. Георгий, что, на ваш взгляд, в этих утверждениях правда, что нет? И можно ли себе действительно представить, что, хотя доказательств этому пока не приведено, что лидер оппозиции действительно является, ну, скажем, проводником интересов Кремля?
Их поведение, из его официальных высказываний и всех действий Бедзины Иванишвили никак невозможно сделать вывод, что если он, значит, возьмет власть, и если его партия придет к власти, то она будет проводить пророссийские интересы в Грузии, и тем более, так сказать, привяжет Грузию, так сказать, к российскому, так сказать, вот ареалу и так далее.
Георгий, значит, а скажите, пожалуйста, Георгий, да, что такое пророссийские интересы в Грузии? Как вы себе их представляете?
Да, я вам скажу. Прежде всего, правительственная пропаганда, она в этот вопрос включает следующее. Отказ от европейской ориентации, евроатлантической ориентации, отказ от вступления в НАТО, вступления в СНГ, вступления в Евразийский союз. Значит, вот в таком направлении. Значит, они все время, страшилка такая существует. И, кстати, это касается не только Иванишвили. Вообще вопрос стоит о том, что вот как вы сами сказали, да, что Саакашвили и его команда – это единственный бастион Грузии, который способен, так сказать, защитить события от поворота в этом направлении. Любой другой, лишающий власти, будет, значит, вот так менять ориентацию Грузии, сказать, на Россию однозначно. Это означает, что правительственная команда должна вечно в каком-то обличии оставаться у власти.
Хорошо, Георгий, а скажите, как вам кажется, только коротко, у нас немного времени, как вам кажется, вне зависимости от того, правда это или нет, вот такая пропаганда, она работает, она убеждает население в наличии угрозы?
Да, она в течение, знаете как, она в течение лет, она довольно, так сказать, вот интенсивно подается, а мы знаем, что все правительственные каналы, которые вещают на территории всей страны, они подконтрольны правительству, и поэтому, значит, у нас получается вот такая однозначная пропаганда в течение многих лет. Конечно, это влияет на население.
Сергей Маркедонов, каковы российские интересы в Грузии, и кто является их проводником, а кто из последних сил сопротивляется вот этому тлетворному влиянию?
Ну, мне кажется, что сама постановка вопроса о неких пророссийских силах в Грузии в любой постсоветской стране, будь то Армения, Азербайджан или Узбекистан, постановка не совсем корректная. С моей точки зрения, никаких пророссийских, равно как и прозападных сил на постсоветском пространстве нет. В Грузии есть прогрузинские силы, других там просто быть не может по определению. Одни относятся определенным образом, там, допустим, к Западу, к России, другие несколько другим образом. Но вообще, кажется странным говорить об Иванишвили как некоем, так сказать, российском продукте. Это делается на том основании, что он сделал бизнес в России, что он даже участвовал как финансист в разных избирательных кампаниях. Допустим, в 96-м году кампанию Александра Лебедя финансировал. Знаете, мало ли людей в Грузии, которые с Россией связаны своей биографией. Можно так вспомнить, что господин Саакашвили служил в погранвойсках, которые, в общем, не Минобороны, а КГБ подчинялись в свое время. Или что Бендукидзе был крупным олигархом. Мало ли кто был в прошлой жизни кем, да? Важно, кем ты являешься сейчас и какую политику проводишь сейчас. Мне кажется, что говорить о каких-то пророссийских силах в Грузии не очень перспективно. Тот же Иванишвили, одержил он победу, будет, я думаю, также говорить об оккупации Абхазии, Южной Осетии и так далее.
Сергей, а скажите, каковы интересы России в Грузии? Действительно ли они связаны с желанием сбить Грузию с этого трансатлантического пути?
Ну, вы знаете, желания, реальные возможности, ресурсы – это две большие разницы. Да, в Москве прекрасно понимают, что есть Абхазия и Южная Осетия, и вот, скажем, от этих красных линий Москва не отступит. Их поддержка в различных вариантах, там, дипломатических, военных, экономических и так далее. Но говорить о том, что Москва сегодня претендует на контроль над всей Грузией, мне кажется, это тоже неправомерно, потому что Кремль при всех, так сказать, там, риторических приемах довольно прагматичен, он понимает, что выход за пределы Абхазии и Южной Осетии, прямой выход, так сказать, в территорию ядра грузинского, это чревато очень серьезными международными осложнениями. И уже совсем не тем, так сказать, риторическим конфликтом с Западом, который был в 2008 году. Отсюда и довольно вялая какая-то реакция на то, что происходит в Грузии, во внутриполитической повестке дня Грузии. И я не вижу здесь какой-то особой стратегии у Москвы. Потому что, я думаю, есть некоторое понимание, что, так сказать, фамилия первого лица в Грузии не так важна. Да, есть национальная травма, есть большая, так сказать, история взаимных обид, непонимания и так далее и тому подобное. Любой грузинский лидер, любой грузинский политик так или иначе будет учитывать вот эту традицию.
Георгий Хуцишвили. Тем не менее, Бедин Иванишвили, ну, скажем так, в своей предвыборной программе, которая состоит из некоторого объема его выступлений, заявил о необходимости восстановить нормальные соседские отношения с Россией. И, насколько я понимаю, это все-таки совсем иная линия, нежели та, которой придерживается сегодняшнее грузинское руководство. Вы считаете, это правильная постановка вопроса? Ведь все-таки Грузия и Россия находятся в состоянии такой необъявленной или даже объявленной войны.
Я бы сказал, что Грузия и Россия, они имеют очень серьезные проблемы для того, чтобы, так сказать, восстановить нормальные отношения. Сначала эти проблемы надо как-то решить, и должен состояться разговор, переговоры, так сказать, на разных уровнях, по разным вопросам, для того, чтобы можно было приблизиться к вопросу о нормализации отношений. Но, с другой стороны, вопрос о том, что надо начинать диалог, это все признают, в том числе и президент Саакашвили, но в то же самое время, так сказать, вот на фоне вот общей антироссийской риторики и, значит, вот такого, значит, вот отношения к этому вопросу, никто не верит в то, что может серьезно, так сказать, диалог начаться. Значит, я бы не сказал, что с Москвы тоже, так сказать, есть готовность или есть какие-то шаги, которые направлены на, так сказать, на начало такого диалога. То есть это ситуация замороженная и, по-моему, замороженная с обоих сторон.
Георгий, а скажите, вот меня интересует, вот насколько вот такая постановка вопроса, что необходимо, и он этим обязательно будет заниматься в случае победы, восстанавливать отношения, насколько ему добавляет симпатии избирателей?
Я вам собирался ответить на этот вопрос. Значит, Бедин Иванишвили, он заявляет, что он способен и будет, так сказать, работать в направлении, так сказать, нормализации отношений с Москвой, но не за счет государственных интересов. То есть он подчеркивает, что будет стоять вопрос об оккупированных территориях, что будет стоять вопрос об ориентации и, значит, вот интеграции Грузии в европейские структуры и так далее. Все это, так сказать, вот он хочет, так сказать, вот как-то привести в какой-то баланс. И в ответ на это группа Саакашвили, она, так сказать, ему отвечает, что любая попытка нормализации отношений с Москвой до деоккупации уже означает измену национальных интересов. То есть вопрос радикализируется. И это вполне понятно, потому что этот вопрос ключевой в предвыборной, так сказать, вот этой гонке. И поэтому здесь, так сказать, идет, так сказать, апеллирование к этим таким радикальным позициям. Что же касается того, значит, вот будет ли Иванишвили действительно работать в том направлении, чтобы, если у него будет, так сказать, вот, если он в результате выборов, так сказать, получит возможность влиять на эти процессы, то в каком направлении он будет влиять?
то я думаю, что он будет влиять в конструктивном направлении. Пока что выглядит так.
Спасибо, Георгий. Сергей, российское руководство заявляло, что оно не будет вести переговоры с Саакашвили. Если все-таки Саакашвили одержит победу, вернее, национальное движение, он останется у власти еще на длительный период, возможно ли все-таки какие-то контакты и какой-то позитивный диалог?
Андрей, но есть ведь пропаганда, да, есть реальная политика. Разве в рамках женевских дискуссий такого диалога нет? Разве в формате переговоров поступления в ВТО контакты между чиновниками Москвы и Тбилиси не велись? Это же не представители частных компаний, правильно, а представители государств.
Все, спасибо, это Сергей, я понял вашу позицию. У нас закончилось время, я напомню, из Вашингтона у нас на линии был политолог Сергей Маркедонов и из Тбилиси политолог Георгий Хуцишвили.
С экспертами беседовал Андрей Бабицкий.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
В Грузии начался Артвели, сезон сбора винограда. Кахетия на это время становится одним из самых популярных регионов страны. И в этот раз сюда съехались тысячи людей, среди которых и политики. Артвели – хорошая карта в предвыборной кампании, продолжает Тимур Кигурадзе.
К сбору винограда сначала приступают в самых восточных окраинах Грузии. В первые дни Ртвели в корзину отправляется черный виноград Сапирави. Время белого придет чуть позже. В этом году кахетинские крестьяне ждали сезона сбора с особой тревогой. Природа жестоко обошлась с Кахетией. Град и ливни, которые обрушились на регион в середине июля и несколько дней назад, нанесли колоссальный ущерб винодельческому региону. По предварительным данным Минсельхоза Грузии, из-за стихии в этом году в Кахете будет собрано 80-90 тысяч тонн винограда против ожидавшихся 130 тысяч. Впрочем, власти заверяют, все будет в порядке. В этом году виноград закупят по повышенному тарифу. Именно это, позируя на живописном фоне виноградников с экрана телевизора, крестьянам обещал лично премьер Вано Мирабишвили, которого президент назначил ответственным за ликвидацию последствий кризиса в Кахете. 1 лари за килограмм сапирави, сообщил министр. Местные фермеры приветствовали его слова переходящими в овацию аплодисментами.
Но я должен вам сказать, раз мы установили такую цену, то мы будем требовать и соответствующего качества. Не собирайте виноград раньше времени. Кахетинское вино должно оставаться самым лучшим.
Качеством, впрочем, смогут похвастаться далеко не все фермерские хозяйства. Стихия изрядно подпортила урожай кахетинских виноградников. Но закупщиков обязали принимать и тот виноград, который побило градом. Потери будет возмещать правительство. В регионе уже создан штаб Ртвели, обязанность которого выдавать крестьянам денежные средства. Субсидии для кахетинцев выделяются из госбюджета, говорит глава штаба Паата Чавчанидзе.
Мы раздаем ваучеры. На черный виноград сапирави 35 тетри за килограмм, на белый иркацитель 25 тетри. Соответственно, когда фермеры будут сдавать виноград на винзаводы, то за каждый сданный килограмм будет доплачиваться эта сумма. В случае сапирави общая стоимость килограмма для фермера составит 1 лари. Цены на белый виноград еще не определены.
Грузинская оппозиция уже кусает локти, но не столько заботясь о госбюджете, сколько о том, что правящая партия перед самыми выборами получила немалый электоральный довесок в виде поддержки со стороны кахетинских крестьян. За счет грузинских налогоплательщиков, конечно. 1 лари за килограмм – это около 75 центов. Для кахетинцев весьма неплохие деньги. Больше закупочных цен в прошлом году. Хотя счастливы далеко не все. Даже с такой выручкой многие семьи будут не в состоянии возместить вложенные в нынешний урожай средства, не то что получить прибыль. Многим просто нечего сдавать, стихия уничтожила все. Есть и проблемы с инфраструктурой. Одному крестьянину из Лагодехского района не повезло вдвойне. Мало того, что его виноградники выкосил град, к его участку так и не подведена вода.
Алазани отсюда всего в 300 метрах, у нас нет оросительной воды. Получил компенсацию в 1500 лари, а в банке у меня кредит 6000. Чем мне их платить? Ума не приложу.
Ага, здорово.
Раскинуть умом, что делать в столь тяжелой ситуации, кахетинцам поможет президент страны. Михаил Саакашвили, тоже побывав на начале Эртвели, громогласно пообещал на время сбора урожая переехать в свою кахетинскую резиденцию, чтобы лично контролировать процесс сбора и закупки винограда. Тамур Кигурадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 25 августа. В Сухуми, Тбилиси и Цхинвали 21 час 30 минут, а в Праге половина восьмого. Как обычно в это время с региональными новостями Любовь Баматова.
1 октября будет последним поползновением нашего завоевателя и всех криминальных и коррумпированных элементов, заявил президент Грузии Михаил Саакашвили во время посещения Хони, где провел встречу с местным населением. Саакашвили сказал, цитирую, «Несмотря на то, что очень многие люди сегодня испытывают трудности, несмотря на то, что есть множество конкретных проблем, несмотря на то, что в Грузии есть места, где почти ничто не изменилось к лучшему, несмотря на то, что и семьи, потерявшие надежду на лучшую жизнь, каждый из нас должен задаться вопросом, стала ли Грузия лучше, чем она была 8 лет назад. 1 октября будет последней попыткой, последним поползновением нашего завоевателя всех криминальных и коррумпированных элементов, заявил Михаил Саакашвили, передает Интерпресс Ньюс. Один из лидеров коалиции «Грузинская мечта» Каха Каладзе обвиняет правительство Грузии и лично президента Михаила Саакашвили в том, что они осуществляют его целенаправленное политическое преследование. И от штрафов и ареста его счетов перешли к запугиванию сотрудников учрежденного им «Прогресс-банк». Как заявил Каладзе на пресс-конференции, он не затронул бы эту тему, если бы не были задержаны двое сотрудников «Прогресс-банка». По его информации, сотрудники банка, имен и фамилий которых он не называет, так как ведется следствие, были арестованы 20 августа из-за обычной банковской операции выдачи ссуды на сумму 80 тысяч долларов. Высокопоставленные чиновники прокуратуры угрожают этим людям и требуют, чтобы они назвали мое имя, чтобы заявили, что операция, за которую они были задержаны, они якобы проводили по моему поручению, сообщил Каладзе. Он заверил, что все операции, которые проводятся в «Прогресс-банке» со дня его учреждения, абсолютно законны, и об этом знает Национальный банк Грузии, инспекция которого вошла с проверкой в «Прогресс-банк» буквально через несколько дней после того, как Каха Каладзе объявил поддержку олигарху Бедзини Иванишвили. В самопровозглашенной республике Южная Осетия 26 августа, день признания независимости Российской Федерации, включен в календарь праздничных дней и памятных дат и объявлен выходным днем. Так как этот день приходится на выходное воскресенье, правительство приняло постановление о переносе выходного дня на понедельник, 27 августа. В администрации президента отметили, что к празднику приурочено большое количество мероприятий, среди которых выставки, концерты, молодежные акции и спортивные мероприятия. С просьбой получить статус беженца в Армении с начала года по 24 августа обратились 90 членов 46 семей армян из Сирии. Как сообщили в Государственной миграционной службе Министерства территориального управления Армении, все просьбы удовлетворены.
С региональными новостями была Любовь Баматова. О других событиях на нашем сайте эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В Южной Осетии будет образован Национальный олимпийский комитет. По словам председателя Комитета по молодежной политике, спорту и туризму самопровозглашенной республики Вадима Богиева, в настоящее время идет активная работа над созданием устава НОК, а также разосланы соответствующие приказы, чтобы ускорить работу по формированию федерации по всем видам спорта, после чего, собственно, и будет образован комитет. Рассказывает Зарина Санакоева.
Как читают в Цхинвали, Южная Осетия должна добиваться в мире не только политического, но и спортивного признания.
Конечно, жителям республики приятно наблюдать за успехами своих спортсменов на разных турнирах, в том числе и мирового уровня. Но было бы гораздо приятнее, если бы эти победы завоевывались под осетинским флагом. Хотя в адрес руководства Южной Осетии после Олимпиады в Лондоне уже поступили приветственные телеграммы из Венесуэлы, Науру, Тувалу и России, то есть из тех стран, которые политически признали Южную Осетию. Председатель Комитета по молодежной политике, спорту и туризму Вадим Богиев напоминает, что на Олимпиаде в Лондоне представители таких новых государств, как Южный Судан и Нидерландские Антильские острова, выступали под флагом МОК. Богиев считает, что для Южной Осетии подобная форма участия была бы большим достижением.
До Олимпиады в Сочи мы точно уже ничего не успеем, да и с зимними видами спорта у нас будут проблемы. А вот в Бразилию бы хотелось попасть. По крайней мере, такие виды спорта, как бокс, борьба, дзюдо, мы можем там выставить людей, за которых не будет стыдно. Может быть, они не выиграют, но, по крайней мере, последними они точно не будут. Хотя тут именно тот самый случай, когда слово «участие важнее» подходит к нам на все 100%.
Успехи спортсменов порождают и проблему утечки кадров. Богиев к ней относится философски.
Да, выгоднее уезжать отсюда, выгоднее выступать за другие страны, и многие так и делают. Но, с другой стороны, зато здесь не такая большая конкуренция, есть шанс попасть уже от республики куда-нибудь, если мы выйдем на международный уровень.
Буквально вчера в Баку завершился чемпионат мира по вольной борьбе, где Инал Тасоев, живущий и тренирующийся в Южной Осетии, завоевал золото. Он представлял на чемпионате Россию. По словам Богиева, положение этого чемпионата не позволяет выступать спортсменам под флагом Республики Южная Осетия. Но осетинский флаг все же поднимается на некоторых других турнирах. Следующий такой случай может представиться вскоре на чемпионате мира по тайскому боксу. Первенство пройдет в Санкт-Петербурге в начале сентября. Там Южную Осетию представит Тайвар Талибджанов. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В Абхазии прошел второй брифинг Управления информации при президенте самопровозглашенной республики. На прошлой неделе управление провело первое такое мероприятие. Журналисты заранее прислали вопросы через социальную сеть Facebook. Александр Анквап подготовил на них ответы, которые были зачитаны на брифинге. Планируется, что такое обезличенное общение с журналистами будет теперь происходить в еженедельном режиме. О достоинствах и недостатках этой модели Демис Паландов поговорил с главным редактором газеты «Чегемская правда» Иналом Хашик.
Инал, в Абхазии появилась такая новая форма общения с журналистами и с общественностью. Насколько я понимаю, управление информацией президента проводит брифинги, на которые заранее присылаются вопросы, на них Александр Анквап готовит ответы, и эти ответы доносятся до общественности. Вы могли бы сказать, чем связана такая активность? Дело в том, что Александр Анквап ведь никогда не любил особо общаться с прессой. Почему сейчас вот введен какой-то такой формат более частого общения?
Ну, я думаю, ситуация, наверное, подталкивает. По крайней мере, практически за год своего президентства, вот совсем недавно, президент дал первую пресс-конференцию для местных журналистов. И он, наверное, уже сам как-то в ходе этой пресс-конференции обратил внимание, что у общества очень много возникает вопросов к нему, и власти тоже нужно как-то давать какую-то реакцию на те проблемы, которые практически каждый день возникают. Но у Александра Золотинсковича, это, наверное, мое личное такое ощущение, он не очень любит общаться, наверное, с журналистами вот в таком режиме пресс-конференции. Эти пресс-конференции иногда могут проходить не по всем тому сценарию, который он первоначально для себя определил. И, возможно, поэтому все-таки вот решено перейти вот на некоторый другой уровень, какую-то остроту. Вот эти брифинги, они, наверное, будут сбивать. То есть сейчас вопросы журналисты отсылают, в социальных сетях создана специальная группа для местных журналистов, они задают эти вопросы, и уже там в пятницу руководитель пресс-службы Кристиан Джаня ретранслирует ответы на эти вопросы и обещают, что это будет в еженедельном режиме, и примерно там раз в месяц, раз в два уже сам президент будет отвечать на вопросы журналистов, и возможно, вот, чтобы вот не было такого ажиотажа, чтобы все-таки и острые накопившиеся вопросы снимать. Наверное, поэтому и придумана вот эта форма проведения брифингов для абхазских журналистов.
Получается, это такая обезличенная форма общения, да, когда наверняка Александр Анквап будет выбирать какие-то вопросы, которые ему нравятся, и не будет отвечать на вопросы, которые ему не нравятся. Или вы считаете, что все-таки он...
Но... Я бы хотел, Дэми, все-таки здесь как-то уточнить, по крайней мере, исходя из того первого брифинга, который состоялся на прошлой неделе, ну, по крайней мере, все вопросы, которые поступили в управление информацией при президенте, на них были даны ответы. Другой вопрос, насколько они там удовлетворили журналистов, здесь уже как бы достаточно много, может быть, всяких других мнений.
Да, давайте тогда все-таки поговорим о том, насколько качественны эти ответы, потому что мне кажется, что аргументация при ответах на многие вопросы, по крайней мере, на пресс-конференции, была, ну, можно выразиться так, неполной. И та же ситуация с Башаран колледжем, да, та аргументация, которая была высказана представителями властей, она была странной. То есть мы обсуждали вопрос того, что, возможно, в Башаран колледже преподают какую-то такую особую программу с уклоном в ислам и так далее, но об этом не говорили представители властей. Они говорили исключительно о каких-то таких формальных вещах. У этих людей нет гражданства Абхазии.
Да, я вас понял, Демис. Конечно же, в любом варианте, что в режиме пресс-конференции, что в режиме брифингов, получить те ответы на поставленные вопросы, которые бы в полной мере удовлетворили бы журналиста, конечно же, вряд ли удастся. Мы просто имеем то, что мы имеем, по большому счету.
Финал, ну а в целом вы вообще считаете прогрессивной эту форму общения с общественностью? Новую, брифинг?
Мне вообще как-то эта идея не очень может нравиться. И много у меня там замечаний, может быть, к этой идее. Тем не менее, это, наверное, лучше, чем вообще ничего не иметь. То есть, ну, целый год, по крайней мере, мы жили... При избранном президенте в конце августа, там, да, он выиграл президентские выборы, и вот с тех пор мы как бы его вообще не видели, то есть не общались, не задавали вопросы. И вот сейчас, в прошлом месяце была пресс-конференция, сейчас уже пошли какие-то брифинги, и то хлеб, как говорится.
С Иналом Хашик беседовал Демис Паландров.
Эхо Кавказа.
Активное восстановление исторических центров грузинских городов стало поводом для размышлений грузинского политолога Гия Нодия в нашей постоянной рубрике «Взгляд из».
Взгляд из.
Правительство Михаила Саакашвили любит реставрировать исторические районы грузинских городов. 16 августа президент открыл реставрированный Рабат, восходящую к IX веку часть города Халцихе, столицы Самтхи-Джавахеты южной провинции Грузии. В этом конкретном случае гораздо важнее политический аспект реставрации. Самтхи-Джавахеты отличается особенно сложной историей и противоречивым к ней отношением. В XI-XII веках, во время пика средневековой грузинской государственности, Месхети, куда входят сегодняшние Самтхи-Джавахеты, была одной из процветающих и влиятельных ее частей. В XVI веке она стала частью Отаманской империи, хотя руководили ею амусульманин и местный феодаль Джагель. В 1829 году Российская империя отвоевала эту провинцию у турок. Большинство населения было мусульманским, поэтому русский генерал Паскевич решил переселить из находящихся южнее провинции Отаманской империи армян как более лояльный по отношению к России элемент. Сейчас они составляют более 90% населения Джавахети, то есть районов Ахалкалаки и Нинуцминда. С другой стороны, Сталин в 1944-м выселил все мусульманское население в Среднюю Азию. Их часто называют турками-месхетинцами, хотя по другим сведениям они амусульманинные грузины. Места депортированных заняли переселенцы из других частей Грузии. Такая история часто приводит к конфликтному настоящему. Недруги Грузии говорят о том, что у Джавахеты вот-вот рванет армянское восстание. Это, мягко говоря, сильное преувеличение. Одним из достижений нынешнего правительства является то, что джавахетские армяне наконец ощутили заботу о себе. Рабат – место, где на небольшом пространстве стоят православные католические церкви, мечеть, синагога, недалеко виден армяно-апостольский храм. Этим можно не только привлекать туристов, что очень кстати в экономическом смысле, но и гордиться как символом толерантности. Но неудивительно, что все это вызывает критику. Ее основной объект – восстановление мечети, которая, кстати, будет лишь частью музея, но не действующим культовым объектом. Для многих грузин мечеть Урабати – это символ отторжения Самско-Джавахети от Грузии, турецкой экспансии и отуречивания грузин. Соответственно, ее реставрация видится как шаг к восстановлению турецкого влияния, что может привести к повторению средневековой истории, то есть потери региона Грузии. На самом деле, жесты грузинского правительства не составляют просто дань европейской политкорректности. Прежде всего, это выражение уверенности в себе. Грузинская государственность окрепла настолько, что может не считать сложное историческое наследие и сегодняшнюю поликультурность Самско-Джавахети источником опасности. Лучшая стратегия – сделать все это источником доходов от туристов.
Размышлял Гия Нодия.
Эхо Кавказа.
Вчера около 9 утра в одном из самых оживленных мест Нью-Йорка, рядом с Empire State Building, началась стрельба, рассказывает Юрий Жигалкин.
Если верить очевидцу, 58-летний Джеффри Джонсон, одетый в серый костюм с атташе-кейсом в руке, подошел к входившему в здание Стивену Эркалина, вынул пистолет и выстрелил в голову вице-президенту фирмы, которую сам Джонсон покинул больше года назад. Затем убийца сделал несколько выстрелов в уже лежащего на мостовой Эркалина и неспешным шагом двинулся прочь. Выстрелы прозвучали за углом от входа в Empire State Building. Перед фасадом здания в этот утренний час было много людей. Вот как описывает ощущение этого момента один из рабочих, находившийся на лесах, прикрывающих фасад Empire State Building. Мы услышали выстрелы. Паф-паф, будто упало что-то тяжелое. Что это могло быть? Потом еще выстрелы. Паф-паф-паф. Мы только тогда сообразили, что кто-то стреляет. Мы посмотрели вниз и увидели человека в сером костюме, черных ботинках, выходящего на Пятую авеню, явно пытающегося слиться с толпой. Но сделать этого Джонсону не удалось. За ним в отдалении следовали несколько человек, которые тут же указали на него двум полицейским, находившимся у входа в Empire State Building. Джонсон, осознавший, что уйти не удастся, достал пистолет, направил его на полицейских. Те ответили 16 выстрелами. Около двух десятков людей, находившихся рядом, бросились в рассыпную, попадали на тротуар. Преступник был убит, 9 человек ранены. Вот что говорит об этих нескольких секундах кошмара очевидец. Когда я вышел из автобуса, собираясь войти в здание, я увидел свою коллегу. Она лежала на мостовой, истекая кровью. Она пыталась зажать раны и испуганно переспрашивала, неужели я потеряю ногу, неужели я умру? Я успокаивал ее как мог. Я не вижу много крови, все будет в порядке, все будет нормально. Медики подтвердили, что все пострадавшие отделались легкими ранениями. Многих пули задели рикошетом. Тем не менее, кое-кто из родственников раненых, все еще находившихся к концу дня в больнице, заявили о том, что они хотели бы узнать, чьими пулями они были поражены, убийцы или полиции. У главы полицейского управления Нью-Йорка не было ответа ни на этот вопрос, ни на вопрос о том, успел ли Джонсон выстрелить во время столкновения с полицией. По словам Реймонда Келли, многочисленные ранения, скорее всего, можно объяснить тем, что у входа в небоскреб после терактов 11 сентября были установлены бетонные заграждения, от которых отскакивали пули. Как сказал глава полиции Нью-Йорка, рабочая версия мотивов убийцы – месть. 58-летний Джеффри Джонсон в течение 6 лет работал дизайнером женских аксессуаров в компании «Хазан Импортс». Больше года назад он попал под сокращение. Главным виновником своего несчастья он, по-видимому, считал Стивена Эркалина, вице-президента компании, ему 41 год, он занимался сбытом товаров фирмы. О том, что пара не однажды публично выясняла отношения, говорят многие сотрудники фирмы. Убийца жил одиноко в небольшой квартире, к нему никто никогда не приходил. По словам домоуправа, единственным существом, разделявшим его одиночество, была кошка. Полиция не обнаружила животного в незамкнутой квартире убийцы. Пистолет, рассчитанный на 8 патронов, он купил законно больше 20 лет назад во Флориде. В нем оставался один неиспользованный патрон. Права на ношение пистолета в Нью-Йорке у него не было. Очередное шумное убийство первым делом повлекло обсуждение проблемы доступа к оружию в Соединенных Штатах. Нью-Йоркские власти, впрочем, рассматривают ее в особом ракурсе. В городе действуют, возможно, самые жесткие в стране законы, определяющие условия владения огнестрельным оружием. Например, законный владелец пистолета не может взять его с собой на улицу. Мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг хотел бы превратить нью-йоркский подход в общенациональный стандарт. По его словам, 90% конфискованных в городе стволов куплены за пределами штата. Глава полиции Реймонд Келли, соглашаясь с тем, что эта цель иллюзорна, призывает горожан посмотреть на случившееся с несколько другой стороны. Мы не увидим общенациональной стратегии контроля за оружием, которая нам жизненно необходима. Но благодаря нашим жестким законам мы стали одним из самых безопасных из больших городов мира. Да, избежать стрельбы в городе не удается, но у нас самый низкий уровень убийств среди крупнейших городов страны, и он продолжает снижаться. Мы ожидаем, что в этом году он сократится до 6 убийств на 100 тысяч человек. Никакой другой город в США даже не приближается к такому показателю.
И нью-йоркцы, скорее всего, согласны с таким взглядом на ситуацию. Всего через несколько часов после инцидента отрезок улицы был открыт для движения, а оказавшиеся рядом туристы спешили подняться на смотровую площадку на 102-м этаже Empire State Building.
Рассказывал Юрий Жигалкин.
Эхо Кавказа.
Представители родительского комитета и руководство Гагарского лицея-интерната встретились с президентом самопроглашенной республики Абхазия Александром Анква. Встреча состоялась по инициативе родителей, которые категорически не согласны с решением Минобразования уволить часть персонала, а именно 11 граждан Турции, работающих в интернате воспитателями. Рассказывает Белла Кварчия.
Встреча с президентом предшествовали бурные дебаты в Министерстве образования и лично с министром Дауром Начкеби. Но стороны никак не могли договориться. Позиции оппонентов оставались неизменными. Учащиеся, выпускники и представители родительского комитета выходили на митинг, чтобы выразить свое несогласие с решением властей. Поэтому на беседу с президентом родительский комитет возлагал особые надежды. Говорит Зарина Когония.
Нас приняли очень тепло, с большим пониманием. Такая конструктивная беседа состоялась. Нам, как и обещали уже на втором этапе наших, как говорится, переговоров, наши учителя остаются, учителя из Башкирии. Хочу особо отметить, что это высокограмотные специалисты, у каждого из них по 2 красных диплома.
Разговор с Александром Анквабом затянулся почти на 2 часа. Все доводы посетителей были внимательно выслушаны, а каждый спорный пункт обсуждался с учетом пожеланий родителей и руководства интерната. В результате президент принял решение оставить воспитателей из Турции на этот учебный год. Говорит Лиана Пилия, директор Гагарского лицея-интерната.
Я хочу заверить всех своих родителей и всех учащихся Гагарского лицея-интерната, что школа наша не закрывается, школа наша работает, и учебный процесс у нас сохранен. Мы будем работать по прежней программе.
Говорит Зарина Когония, представитель родительского комитета Гагарского лицея-интерната.
Год – это хороший срок для того, чтобы какие-то необходимые предварительные работы провести педколлективу, дирекции Башаран колледжа, чтобы постепенно, значит, внедрялись вот наши преподаватели, воспитатели, ребята. Возможно, это будут выпускники АГУ, возможно, это будут выпускники нашего же Башаран колледжа, да, лицея-интерната. Ну, время покажет.
По словам родителей, замена воспитателей из Турции гражданами Абхазии все же произойдет, но поэтапно. В течение года новые кадры постепенно будут вливаться в ряды персонала интерната. Родители предполагают, что это будет безболезненно для учебного процесса. Гарантией, что все произойдет именно так, является обещание президента. Белла Кварчия, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
Каждая новая годовщина августовской войны 2008 года, как правило, сопровождается серией деклараций, заявлений или инициатив. Однако общий пафос их неизменен. Они недвусмысленно демонстрируют неготовность сторон к поиску компромиссных решений. В августе 2012 года юго-осетинский лидер Леонид Тибилов заявил о планах по социально-экономическому освоению грузинских сел по соседству с Хинвали, покинутых их жителями 4 года назад. Что стоит за данной инициативой? Об этом размышляет политолог Сергей Маркедонов.
Заявление Леонида Тибилова, конечно же, имеет отношение в первую очередь не к проектам промышленного или сельскохозяйственного развития частично признанной республики. Это символический шаг. И рассматривать его, ограничиваясь одними формально-правовыми рамками вне контекста сложной динамики этнополитического конфликта, невозможно. Спору нет. Уход грузинского населения и занятие брошенных домов и прочего недвижимого имущества является нарушением прав частной собственности. Однако в данном случае речь идет не о ситуации из практики гражданского права. Для Грузии и для Южной Осетии села так называемого Ляхского коридора – это важнейшая часть их политической идентичности в постсоветский период, который весь был зарифмован с конфликтом, а также жертвами, нарушениями прав человека с обеих сторон. Для Тбилиси этот анклав на территории сепаратистов был не только символом контроля над частью бывшей Юго-Осетинской автономной области, но и инструментом продвижения своих интересов в процессе восстановления территориальной целостности. Именно здесь реализовывался сценарий альтернативной Южной Осетии, а инвестиции в коридор были нацелены на превращение его в своеобразную витрину для осетин. Не случайно в Тбилиси не раз то же самое село Курта, где была резиденция прогрузинского союзника Саакашвили Дмитрия Санакоева, сравнивали с западным Берлином. Но для Южной Осетии многие годы анклав представлял собой угрозу безопасности. Эти слова вовсе не были красивой метафорой. При разморозке конфликтов коридор использовался как плацдарм для наступления на сепаратистскую республику. А для того, чтобы попасть из Хинвали в Джаву или Северную Осетию, осетинам нужно было использовать объездную Зарскую дорогу. Во многом именно эта угроза предопределила ту бескомпромиссность, с которой действовала осетинская сторона в августе 2008 года. И сегодня, спустя 4 года, власти в Цхинвали хотели бы оставить в прошлом даже теоретическую возможность повторения событий прошлых лет. В 2012 году можно только гадать о том, что было бы, если не было бы 4 лет разморозки конфликта и августовской войны. Но сегодня в случае с Лиавским коридором действует то же правило, что использовалось в Абхазии в начале 90-х годов. Частная собственность признается вторичной по отношению к собственности этнической. Заметим, что применительно к Ахалгорскому району власти в Цхинвали используют совсем иные подходы, конечно же далекие от западных стандартов в области защиты этнических меньшинств, но при этом лишенные недвусмысленной бескомпромиссности. Такова логика конфликта, при которой в случае провала компромиссных решений повестка дня упрощается до черно-белой картинки. Другой вопрос, насколько нужно расширять публичное пространство для обсуждения столь деликатных проблем, как имущество беженцев. И чем руководствуется Москва, никак не комментируя подобные инициативы, значит, соглашаясь с ними по сути? Думается, логика тут проста. Есть признание Южной Осетии, и иные варианты Кремлем попросту не рассматриваются. В другой реальности, которую поддерживают США и их союзники, нет места юго-осетинской независимости. Но в то же самое время нет и возможностей для радикального пересмотра новых реалий, сложившихся в августе 2008 года. Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
Совсем немного осталось до начала нового учебного года. Последняя неделя августа традиционно самое волнительное время не только для первоклассников и их родителей, но и, конечно, для педагогов. В авральном режиме они готовят свои классы к приему учащихся. И везде свои особенности, проблемы и поводы для волнений. Рассказывает Марианна Котова.
Учебники и пособия – предметы первой школьной необходимости. И проблем с ними нет только в Сухумской вспомогательной школе. А все благодаря государственной программе, в рамках которой в 2010 году библиотека коррекционно-образовательного учреждения была полностью укомплектована. В этом году вспомогательная школа переехала в здание бывшей второй школы на время ремонта. По словам ее директора Наны Таркил, здесь условия соответствуют хотя бы минимальным стандартам. Говорит Нана Таркил.
Мы пришли в очень хорошие условия. Здесь чисто, аккуратно, сухо, светло, санузел в прекрасном состоянии. Мы это все поддерживаем, и к началу учебного года мы готовы.
Всего в коррекционной школе обучается 69 учеников. 3 сентября, по прогнозам преподавателей, их станет немного больше, так как у директора уже лежат заявления на поступление в начальные классы, рассказывает Нана Таркил.
У нас школа бесплатная, у нас нет ни родительских взносов, ни учебники, мы все раздаем сами.
Вспомогательная школа расположилась на первом этаже здания, а на второй переехала 3-я. В здании, которое также идет капитальный ремонт. Ученики 4-й школы переедут во второе крыло здания. Тут туда, где завершился капитальный ремонт. Чтобы не прерывать ремонт и учебный процесс, строителям приходится ускорять свою работу, что не всегда идет на пользу еще не просохшим стенам и полам, рассказывает директор школы Валина Кучуберия.
Ну тут кое-какие трещины, я уже со строителями говорила, они говорят, это и должно быть. Мы потом повторно, мы, говорят, пройдем, зашпатлюем, покрасим. Ну, я думаю, что они исправят.
Более 1000 человек будет обучаться в нынешнем учебном году в 4-й школе. Около 100 первоклассников встретят здесь 1 сентября. А 65 новоиспеченных школяров выпустил единственный детский сад нового района «Ласточка». Все лето воспитатели готовили детей к школе. Ведь процесс перехода из группы в класс – настоящий стресс для ребенка и требует особого подхода. Говорит заведующая детского сада Шазина Мика.
У нас в старших группах уже вот во второй половине года детей готовят к школе. И они идут подготовленными к школе.
Двор 8-й школы, наконец, обнесли забором. Меняют окна, кладут кафель. Проблемы здесь только с учебниками. Не хватает книг для младших учеников. А также, по словам директора Веры Джикидзе, наглядного материала. Она не просит его у государства, но говорит, что было бы неплохо открыть магазин, где бы продавалось все необходимое для практических занятий, рассказывает Вера Джикидзе.
Очень хотелось бы, чтобы у нас в городе Сухуми появился, наконец-то, магазин наглядных пособий. Чтобы
учащиеся, когда проводят опыт по химии, можно было видеть и по физике то же самое.
Комплекты географических и исторических карт школы получили в управлении образования. Там им также выдали журналы и дидактические материалы – мел. Но в этой материально-технической суматохе не забыли и о здоровье учителей. Абсолютно все педагоги сейчас проходят диспансеризацию. Рассказывает Астанда Таркил, начальник управления образования администрации города Сухум.
В году два раза медицинскую комиссию проходят учителя города. Флюорография у нас это платная, как бы получается, а остальное все это бесплатно. Поликлиника и вторая городская больница ждут наших преподавателей.
Ровно 10 дней осталось до начала занятий. И от того, насколько хорошо подготовятся все участники учебного процесса, зависит его успех. Можно сказать, как новый учебный год начнешь, так его и проведешь. Марианна Котова для «Эхо Кавказа», Сухум.
Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Наш сайт эхокавказа.ком. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Приятного вам уикенда и до завтра.